Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с деятельностью национальных культурных центров. Вдали от Родины люди стремятся к сохранению и развитию своих национальных культур и многовековых традиций. У нас в гостях побывали представители польской культурной автономии «Огниво», белорусского клуба «Кривичи», татаро-башкирского культурного центра. Прозвучала передача с руководителями Центра народов Дагестана «Горная страна». И сегодня новое знакомство. А вот кто у нас в гостях, вы, конечно же, сразу поймете, услышав песню. Именно с песни я хочу начать эту передачу. Уж больно красивая песня у этого народа.
Чья-то місячна зоря наясная, видно, хоч вовки збирав. Види, коханая, працею заморена, хоч на хвилиноньку вгав. Сядемо купоці тут під калиною, і над панами я пав. Глянь, моя рибонько, срібною хвилею стелиться в полі туман. Небо глибоке засіяне зорями, що то за Божа краса. Зірки он миготять поти то полями, так от буває роса. Лякайся, що ніженьки білії, мочеш холодну росу. Я тебе вірная аж до хатиноньки. Сам на руках віднесу. Лякайся, що змерзнеш, лебедонько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька, а воно палке, як жар. Я пригорну тебе до свого серденька.
Знакомьтесь, уважаемые слушатели, у нас, а значит и у вас в гостях, Наталья Евгеньевна Вит, руководитель Иркутской городской общественной организации «Украинский культурный центр Днепро», и Андрей Владимирович Завьялов, представитель этого центра. Здравствуйте, друзья.
Доброго дня.
Витаем вас.
Это здравствуйте, да?
Да.
Украинцы – это, пожалуй, самая большая этническая группа, ну, после русских и бурят на Иркутской земле. Наверное, к вам, Андрей Владимирович, вопрос. Расскажите, пожалуйста, как пришли украинцы на сибирскую землю? Такой исторический экскурс сделайте, пожалуйста.
Вообще, на сибирской земле украинцы живут уже достаточно долгое время. Они сюда пришли осваивать этот край вместе с русскими в середине 17 века. А сначала это были казаки, затем это были ссыльные, также были служивые люди. Отправляли украинцев по царским делам сюда управлять заводами, фабриками в качестве руководителей. Также приезжали крестьяне. Нужно, конечно же, отметить и тех кого ссылали. Ссылали сюда достаточно много уже в царское время различных гетманов. Из казацкой старшины были ссыльные.
А есть такие цифры? Вот первые поселенцы какого года?
Первые поселенцы на реке Лени – это как раз 1660-е годы. Примерно 200 человек приехало и обосновалось здесь. Затем в 18-19 веках был значительный наплыв самих уже крестьян. Конечно, самые большие волны украинской эмиграции сюда – это Столыпинская реформа, когда люди выезжали целыми селами, деревнями из Украины и обосновывались здесь вследствие того, что в Украине на тот момент стояла острая проблема земли, людям не хватало земли, рождаемость тогда была очень высокая, не в пример, как сейчас, и людям нужно было где-то обосновываться. Царское правительство предлагало хорошие условия, в частности налоговые, большие наделы земли. Конечно, люди очень сильно радовались, получав такие значительные ресурсы для того, чтобы им жить, развиваться, как-то существовать. Приезжали из Украины целые пароходы через Владивосток. Потом, когда уже построили Транссибирскую магистраль, уже на поездах приезжали целые поезда. В Иркутской области, в частности, было основано несколько таких поселений. Самые известные до сих пор существующие – это село Батама в Зиминском районе, которое до сих пор по своему этническому составу достаточно гомогенное, однородное. Люди до сих пор помнят там украинский язык, на нем уже, конечно, слабо разговаривают, но песни поют, фестивали проводят. После установления советской власти это, опять же, ссыльные, затем это строители, это те, кто осваивал этот край, труженики. Во время Великой Отечественной войны это эвакуированные заводы, фабрики, целые поселения также сюда приезжали. Потом, конечно, назад возвращались, но, тем не менее, немалая их часть оставалась здесь. Стройки, БАМ, плотины различные, которые у нас есть, каскады ГЭС, это вот все, да, жители различных союзных республик, в том числе и из Украины. В советское время динамика численности украинского населения была достаточно быстрой, людей приезжало очень много, уже на исходе советской власти. В 1989 году, когда перепись проводилась, в Иркутской области порядка 100 тысяч украинцев было. А в самой области жило тогда 2 миллиона 800 тысяч. Сейчас, конечно, украинцев стало уже гораздо меньше вследствие того, что люди уезжают. Сюда сейчас мало кто приезжает, в основном это трудовые мигранты. Ну, также ассимиляция идет, конечно же, люди умирают, большое старение идет. Нового притока, потому что практически нет.
Ну, наверное, последний приток – это когда военные действия, да, вот на Украине?
Да, в 2014 году. Но и то, знаете, такие незначительный приток. По сравнению с другими регионами у нас очень мало.
Все-таки Сибирь, она далека, конечно, пугает климат.
Пугает это точно.
И многие вернулись назад. У меня вот есть знакомая, которая время какое-то переждала и вернулись.
Ну да, вот вы сказали, что во времена реформы Столыпина приезжало много, в том числе и крестьян, которые на земле. Вот я думаю, с какими сложностями они сталкивались приехать с такого чернозема, с такой плодородной земли и возделывать сибирские земли. Тут же, наверное, не каждая традиционная культура Украины приживется. Видимо, приходилось им как-то приспосабливаться.
Конечно,
к нашим условиям.
Да, суровый сибирский климат приводил к тому, что люди кооперировались, и люди переставали смотреть на то, кто какой национальности. Людям было до этого никакого дела. Все как-то стремились сгруппироваться, сплотиться и перенимали уклад, перенимали особенности хозяйствования, ну, проводили различные эксперименты там, по выращиванию различных культур сельскохозяйственных. Первое время, конечно, неудачно, но затем нормально стало. Так вот мы стали яблоки выращивать, да, в Сибири сейчас спокойно можно яблочки небольшие выращивать, а раньше-то нет.
Кукуруза, культуры,
та же самая. В основном это, конечно, фрукты. Фруктовые. Угу. Прививали, учились прививать растения и деревья. Все вот еще с тех времен идет.
У меня приехали родители, и я у себя на участке высадила подсолнухи. И они выросли где-то по 2 метра роста. И вот мой отец прямо с метром замерял высоту подсолнуха и фотографировал, что такое.
Я представляю, как местные жители дивились.
Он эти фотографии повез в Украину, чтобы показать, что в Сибири все так благодатно. И всегда моя мама говорит, вот грех не посадить картошку, вы не знаете здесь, что такое колорадский жук, который у нас все съедает. То есть есть, конечно, плюсы, есть минусы, но к суровости все равно мы привыкаем. И у меня, кстати, в дополнение есть пару знакомых семей, которые которые, наверное, где-то в 90-е приехали на БАМ, в том числе как бы железная дорога.
80-е, да.
И они в Северобайкальске изначально осели, достаточно некоторое время там прожили, переехав потом в Иркутск. И вот мама вспоминает о том, что вот другие какие-то там были люди, может быть, из-за того, что суровый климат. И сплотились и белорусы, и казахи, и украинцы. И не было разделение разграничения, такое. Да, разделения на национальность.
Я вот и хотела не сказать, что, в принципе, я когда столкнулась с таким вопросом, ну, у своих знакомых, родственников пыталась выяснить, кто каких корней. Ну, скажем так, найти чистого украинца, чистого русского, чистого невозможно. Белоруса невозможно.
У нас нет.
Таких кровей намешано. Я вот... У себя, например, у родителей, у бабушек, у дедушек поспрашивал. У меня, оказывается, дед с Николаевской области, Доманевский район, Широкие Крыницы. Чистокровный, да, Крыница. Чистокровный украинец.
Я вам больше скажу. Крыницы.
А как переводится?
Широкие колодец. Колодцы.
Широкие колодцы.
Крыница, да, в трусах.
Крыница. А у меня отец народный как бы строитель Украины, он очень много объектов строил: Камчатка, Сочи, Москва. В моем родном городе, это Западная Украина, строили химический завод. И мы в детском саду сидели на горшочках с белорусами, украинцами, русскими, да, и сегодня мы до сих пор дружим. И я никогда бы не подумала, когда приехала в Иркутск, я узнала, что целлюлозу с нашего байкальского завода на химический завод везли, представляете, в Украину
вот
для переработки.
Да?
Логистика. Это было так все задумано, понимаете, чтобы нас так повязать хорошо, чтобы все было замечательно, но никто не знал, что будет дальше.
Вот, кстати, нужно еще отметить, что в Украине очень тепло о Сибири отзываются. Да, в Украине есть такой какой-то, я заметил, мне так кажется, устоявшийся стереотип о том, что в Сибири живут зажиточные люди, у них достаточно денег, и поэтому такой вот стереотип живет, поэтому сюда едут работать. В Иркутской области, конечно, поменьше, но вот, например, Севера там, Навахты, в Якутию, в Красноярский край, в автономные округа Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, там очень много трудовых мигрантов с Украины.
Зарплаты другие.
Да, зарплаты другие.
А я думала, что они едут, что мы гостеприимные, рады всем.
Ну, так и из-за этого тоже.
Тоже, да?
Видите, принимают хорошо, и зарплаты еще хорошие платят, и в ней ехать-то.
Наталья Евгеньевна, вот давайте теперь подробнее о центре Днепро. Он тоже же один из старейших культурных центров Иркутска. Когда, кем был организован?
Да, на самом деле Украинский центр Днепро один из первых был организован здесь, в Иркутске. В 1990 году он был организован, в 91-м официальная регистрация. Это был деятель культуры Сильвестров, и изначально он назывался Клэкет.
Собрал... А что означает Клэкет?
Клэкет – это журавлиный клин, как бы, когда клёв, когда журавли кричат. Улетают, да, в теплые края, вот этот вот звук, наверное, прощальный, ну, ностальгическое такое название, да, потому что все равно люди приехали по той или другой причине на сибирскую землю, и всегда эта ностальгия живет, наверное, по сей день у тех людей, которым уже, скажем так, далеко не 50 и 60 лет. Со временем Клэкет переименован в Днепро, и, соответственно, все мероприятия, все встречи, они очень тепло проходили на Постышева в библиотеке на тот период. И я, когда уезжала в Иркутск, я работала в школе, у меня директор школы мне подарил такую яркую красочную Библию и наказал, мне тогда было 25 лет.
Откуда вы уезжали?
С Украины.
Я поняла конкретно.
Город Сокаль Львовской области. Угу. У меня родители живут 30 километров от польской границы. Достаточно далеко.
Западная Украина.
Западная Украина, да. Вот, и он подарил мне Библию и наказал, найди обязательно там украинский центр или диаспору. Казалось, что там должна быть диаспора. И вот подаришь эту Библию, когда найдешь. Я очень долго искала на самом деле. Наверное, такое стечение обстоятельств. Приехали мои родители в Иркутск и познакомились с женщиной, которую маленькой с мамой выслали до войны сюда, в Сибирь, как политических заключенных. И она здесь вышла замуж, у нее семья, она где-то ровесница моей мамы. И случайно было какое-то мероприятие в Днепре, и пригласили нас на это мероприятие. Я помню, у нас один из наших старых корифеев Днепра, Николай Серафимович Романюк. Я такая подхожу и говорю: у вас нету совести, я вот так долго вас искала.
Вы так хорошо прятались.
Да, вы так хорошо прятались. И я помню, что он записал мои контакты и приглашал на все мероприятия, какие только можно было. У меня сын там ходил где-то в первый класс, ему сегодня уже 25 лет. И на самом деле Днепро стал вторым домом. Как бы ни было в жизни, легко ли, сложно ли, какие-то беды, какие-то радости, все эти годы переживалось вместе. Это такая вторая семья. Это правда семья. Мне даже говорить...
Смотрю, слезы в глазах.
Да, сложно, потому что, ну, они правда родные. Мы понимаем с полуслова друг друга и понимаем, что наболело. И я вам хочу сказать, что как бы мы не пережили, какие бы события сейчас не происходили вне, да, как бы политические какие-то, мы сохранили, это наша, я считаю, заслуга большая, что мы сохранили Днепро, сохранили целостность, сохранили равновесие внутреннее, моральное, потому что, ну, у каждого есть свой взгляд на то или иное событие. И мы, у нас есть такое негласное правило, мы живем вне политики, вне религии, мы уважаем ту землю, по которой сегодня ходим, которая нас приняла. Мы с удовольствием приходим на все мероприятия наших друзей, поляков, татар, чувашей и так дальше. И вы знаете, я всегда своим в соцсетях, где бы я ни выступала, ни говорила, сколько я здесь живу, я ни разу не стеснялась не сказать на украинском языке. У меня ребенок рос, он знает украинский и русский язык, хотя не обучался в школе. Я могла просто автоматически перейти на родной язык, и никто ни разу меня не осёк.
Ни с каким негативом.
Ни разу. Я вот по сей день, Бог свидетель, не услышала ни одного негатива.
Мне точно так же.
И когда у нас есть с Андреем фотография, мы стоим с ним, с нашим национальным флагом, в национальных костюмах, на сквере Кирова, на каком-то мероприятии, у меня моя подруга студенческих лет с Киева спросила: это фотошоп? То есть еще пару лет назад никто не мог поверить, что это может быть. Я говорю: да нет. Это у вас там какие-то свои тараканы, а мы-то живем здесь дружно, а у нас здесь все замечательно. Меня никто ни разу не обидел и не обижает, и все, и я благодарна. На самом деле всегда есть поддержка областной администрации. Да, и мэрия, областная администрация.
Мы как-то,
да, мы как будто вот такой семье, еще и так, знаете, обласканы в этой ситуации.
Наталья Евгеньевна, ну, я думаю, что это единственная правильная позиция, да, жить на этой земле в согласии.
Конечно.
С теми людьми, с которыми ты находишься,
конечно,
рядом,
по-другому
в дружбе
быть не может,
и не выяснение никаких отношений. Это единственное.
А это возможно, когда ты в согласии с собой.
Какие мы высокие темы поднимаем.
Да, вообще.
А можете назвать каких-то известных, таких важных украинцев, членов вашего клуба «Иркутян»?
Конечно. Самыми известными, я считаю, самым заслуженными, самым любимым членом нашего украинского центра «Днепро» является руководитель, неизменный руководитель хора, уже народного хора, славяне Степан Савич Елишенко. Это вот человек, который, вы, наверное, знают все здесь, в Иркутске, творческие люди, потому что он, вышиванка, баян и хор – это просто такая визитная карточка Днепра. Буквально 2 или 3 года назад славяне получили губернаторское звание народного. Они у нас поют и украинские, и русские, и белорусские песни. Достаточно известная у нас такая личность – это Владимир Гапоненко. Это наш соловей таки просто, потому что когда он выходит на сцену, его голос не спутать ни с чем. И Ничья Комиссия. И у него есть свои такие визитные сольные песни, я рекомендую всем послушать. Это наш соловей.
Я думаю, что нам сейчас слушатели не простят, если мы после этого не включим песню в программу. В его
обязательно,
исполнении.
Обязательно. Владимир Гапоненко, да, и он вам сольно споет замечательную песню, и я думаю, что вот затронет струну каждого.
Твоє серденько, колючетеня, чом
твои усоньки, и там молитва, а твое слово острое, как бритва.
Спасибо. Песня, конечно, удивительная. Их можно слушать бесконечно. Все-таки вернемся к заслуженным людям вашего центра. Кого еще вспомним?
Одним, наверное, из таких знаменательных личностей, который, к сожалению, уже был участником нашего культурного центра, это Виталий Рогаль.
Известная личность в Иркутске, конечно.
На Халтурина есть дом Рогаля. Это художник, просто, наверное, общероссийского масштаба. Много его где знали. Личность была очень выдающаяся. Я бы даже сказал, что почитаемую у нас в культурном центре. Он был инициатором как раз в 2000 году переименования нашего культурного центра из Клэкета в Днепро. Ну и он задавал в те времена большой тон работе. Он был одним из тех, благодаря которым в 2007 году были проведены Дни Украины в Иркутской области. И он, конечно, сильно вдохновлял.
Дни Украины начались с 2007 года, да?
Вообще они проходили и до этого, но именно такой статус они обрели.
Масштабность,
тогда.
Да?
Масштабность, да. Тогда. И, по-моему, это было два раза, может быть, потом что-то как-то все сошло.
А сколько сейчас вообще численность вашего центра? Я понимаю, что это общественная организация, и там нет списочного состава, что люди приходят, уходят, но тем не менее, вы же все-таки отслеживаете как-то динамику?
Я бы сказал, что порядка тех, кто периодически приходит, уходит, там на мероприятиях появляется, порядка 200 человек, наверное.
Это много.
Ну да, это немало. Это немало. Костяк актив. Человек 25-30.
Да, 30.
25-30 – это костяк актив. Еще человек 200 – это участники коллективов, это те, кто нам всячески помогает, участники вообще других коллективов, из других организаций, которые к нам обычно приходят.
Вот мы сказали о хоре «Славяне». А какие еще коллективы сейчас? Давайте вспомним.
В Иркутской области есть несколько украинских коллективов, а мы с ними тесно сотрудничаем. В частности, это в селе Батама. Там у них три коллектива. Также в Шелихове есть коллектив.
Усть-Илимск, Черемшина. Это прямо-таки наши друзья. А на юбилейный концерт, посвященный 200-летию Тараса Шевченко, филармонии, мы проводили масштабное мероприятие, где приехали коллективы из Братска, Усть-Илимска, с Батамы. Ну, был грандиозный, такой яркий, масштабное мероприятие. Красочная филармония полностью наверное, там сесть негде было.
Вот я и хотела сказать, наверное, всех желающих-то не вместило.
Не вместило, точно. И коллективы очень яркие. Репертуар безумно интересный. Это и лирические, и какие-то юморные, все такие юмористические песни. И мы поддерживаем с ними все контакты. И даже у нас Гапоненко Володя со Степаном Саевичем ездили в гости на юбилейный концерт.
К ним же
как бы обмениваемся визитами, дружим, общаемся. И это радует, что все они живы-здоровы, потому что, собственно говоря, людям уже достаточно немало лет.
Люди очень тепло отзываются о наших больших концертах. Мы их не часто проводим. Обычно раз в несколько лет для этого должен быть какой-то повод. Вот один из таких поводов был 200 лет Тарасу Шевченко. Также различные годовщины.
Юбилейный наш творческий, да, концерт Днепра.
У вас же юбилей, по-моему, через пару лет, да?
Да, да? 30 лет. И вот было...
В 22-м году, да. Если не ошибаюсь, да?
Была такая забавная ситуация на последнем концерте. Людей настолько захватило, а концерт затянулся. Затянулся сильно. Людей настолько захватило, что Наталья Евгеньевна вышла на сцену и сказала: ну что, антракты делать будем? И весь зал: нет, не будем.
И долго сидели?
Долго, часа три, наверное.
Да, около 3 часов, и причем утро у меня раздался звонок, что конферансье приболела, ее не будет. Я, собрав все силы в кулак, вышла на сцену
и вела сама.
И настолько я ушла просто вот и все. Это было...
Зато какая энергетическая отдача, да?
И все концерты мы заканчиваем всегда. Это уже гимн Днепра, песня «Ревета стогне, Днепр широкий».
Угу.
И знаете, когда люди потихонечку начинают вставать, и действительно поет зал, я стоять спокойно не могла. Там и слезы, эмоции. Невозможно спокойно реагировать на такую энергетику. И это же уважение, и это же поддержка.
Это единение, в первую очередь.
Да, это единение. То есть это замечательно.
Угу. Ну вот сейчас такая непростая ситуация. В первую очередь, наверное, для любых организаций, тех, которые предполагают какое-то собрание людей. Как вот в этих непростых условиях вы сейчас существуете? Какие мероприятия, может быть, планируете или проводите? Как взаимодействуете? Как поддерживаете друг друга?
Сейчас, в связи с этой ситуацией, мы либо перемещаемся в онлайн, либо мы принимаем участие в мероприятиях других организаций. По той простой причине, что наш состав, он не молодой.
Мы не можем рисковать здоровьем наших...
Да. Мы даже отменили Шевченковский вечер в марте месяце из-за того, что начался карантин. Потому что, вы сами понимаете, что это описывает.
Вот. Риск, конечно, дело благородное, не в этой ситуации.
Не в этой ситуации. Мы очень сильно дорожим и рисковать не будем. Вот у нас ближайшее мероприятие. Мы принимаем участие в концерте, посвященном Дню народного единства, который пройдет на телеканале ТВС. Сейчас идут записи. Мы также принимаем участие в этом концерте. Ну и, соответственно, как-то вот эти новые условия, новая реальность, да, как сейчас говорят, диктуют абсолютно иные подходы к мероприятиям. Мы постепенно пытаемся к ним адаптироваться.
Получается?
Вроде бы получается, да. Нормально.
Получается в плане проведения мероприятий, но никто еще никогда не заменил человеческое общение, как бы. И мы держим всех, весь костяк, это в чат рабочий, где обсуждаются все моменты.
То есть вы на связи всегда?
Конечно. То есть в любом случае мы знаем о состоянии здоровья наших, потому что у нас были ситуации, когда люди с ковидом болели.
Угу.
То есть всячески поддерживаем. И, собственно говоря, мне важно, что все на связи, все живы-здоровы. Нам сейчас надо просто сохранить людей.
Продержаться,
конечно. То, что мы можем, конечно, в онлайн выходим, но, повторюсь, никогда еще не заменит вот общение, рядышком почувствовать, да, дыхание человека рядом, вот эти все интерактивные площадки и онлайн-площадки. Я, честно говоря, не сторонник этого, и я уже хочу выйти.
Выйти на волю,
потому что мы, опять же таки, с девчонками не единожды обсуждали о том, что мы хотели бы создать. У нас есть очень красивые у девчонок голоса, создать женский ансамбль, но нам как-то вот руководителя надо бы еще. Степан Саевич, он уже в возрасте, и ноги болят, и тяжело ходить, и ему хора хватает нагрузки. Это во-первых. И во-вторых, мы еще думаем о том, чтобы все все-таки сделать традиционный украинский какой-то фестиваль. Конечно, это летний бы период, потому что с нашими вышиванками, с нашими костюмами надо в шубе не выйдешь. Конечно, да? Да. Либо это будет фестиваль вареников, либо это будет Ивана Купала. Еще момент, у нас есть наш старый, один из первых членов, он не старый по возрасту, он просто молодым пришел в Днепро, Леонид Лукьянчук, он у нас лесник по специальности, и он говорит о том, что сейчас он разрабатывает какие-то лесные насаждения, в том числе посадить бы, у нас есть идея от центра, дубы в подарок, будь это городу, будь это в области, если мы выберем такую территорию, он нам подкинет идею места, где мы могли бы провести такой же праздник Ивана Купала в том числе. Думаем, думаем. Сегодня задача выжить,
продержаться,
да.
Что касательно дубов, это такая идея, которую мы надеемся воплотить весной-летом. Это из близлежащих наших, там, так скажем, мероприятий. Только-только начинает обсуждаться, будем надеяться, что место нам выделят. А вот, кстати, что касается фестиваля, еще нужно добавить. В Батуми проводится фестиваль «Пан Вареник», и он привлекает достаточно большое количество людей туда. Они там молодцы, очень сгруппированные такие. Мы на них смотрим и облизываемся. Пока
вот
что с
фестивалем. Про вареник и облизываемся. Я так понимаю, что на фестивале не просто поют, но еще и угощают, правда?
Конечно, ну, конечно, да. Конечно.
А вот я понимаю, что сало, борщ, галушки, ну это любой, понимаешь, это украинские блюда.
Да.
А еще что-то, вот чем можете удивить гостей? Национальные блюда какие-то интересные.
Я вообще, вы знаете, я когда приехала сюда в Сибирь, люблю очень Рождество.
Угу.
Вот ни один так праздник я не люблю, как Рождество. Это запах сена, это детство, это воспоминания о тех родных людях, которые уже где-то на облачке, да. И я когда приехала, мне не хватало кутьи.
Ее в Рождество едят, да.
Ее готовят Рождество, но ее готовят из специальной пшеницы, которую оббивают в специальных деревянных таких ступочках. Дедушка приносил, бабушка отваривала. Я помню, маленькая сидела рядышком с бабушкой, она в такой керамической посуде, называется макитра, протирала мак с сахаром в эту кутью, да, и специально был такой инструмент макогин с дерева, и я сидела, говорю, бабушка, дай лизнуть этого вкусного мака. Она говорила, не дам, потому что муж будет лысый. Я вот
да?
думаю,
почему?
Я вот думаю, надо было лизать, не лизать. Ну, такая была как бы это.
Это бабушка специально, чтобы целее кутья была.
Ну, это, видимо, все-таки народные там забобоны, да. И вот мне не хватало вот этой пшеницы. И когда у меня родители приезжали, я говорю, ну, захватите мешочек вот этой пшеницы, потому что здесь варят из риса, да, с перловой каши. Добавляют изюм.
Поводы для кутьи.
Да, и здесь почему-то кутья это как поминальное блюдо, да?
А в Украине это Рождество.
Да, а это Рождество, это орешки, мед. Ой, вкуснятина такая, я так любила на Рождество кутьи.
А кстати, ваше любимое блюдо?
Сейчас, кстати, еще немножко про кутью. У нас есть мастерицы, которые делают кутью на Рождество и приносят. Теперь у нас Наталья каждое Рождество с кутьей, да.
Я вот с ребятами из центра Дагестана, да, горная страна, разговаривала. Они меня пригласили уже в гости на свои национальные блюда. Хочу к вам напроситься, как карантин снимут.
Обязательно.
На кутью.
Обязательно. Рождество. А Рождество не за горами. И у нас к тому же юбилейные года. У нас есть именинники. У нас уже лежат подарки красивые, готовые. Осталось только собраться, вручить, поздравиться. Я думаю, все-таки Рождество мы рискнем.
Ну, да? Уже, наверное, ситуация как-то стабилизируется.
Да,
конечно,
будем
смотреть
надеяться.
На ситуацию.
Так,
да.
Вернемся все-таки, Андрей Владимирович, ваше любимое блюдо.
Ой, я обожаю вареники с вишнями. Вареники с вишнями просто не можу.
Або с чорницями.
Да.
Со сметанкой.
Да, и с сахаром. Очень вкусно.
Со сметаной с чем?
С сахаром.
Да,
с сахаром посыпай немножко.
Угу.
Да. Таким сахар, вот некоторые крупные, да, такие сахаринки, мелкие.
Как пудра сахарная.
Побольше чуть-чуть.
Да. Причем я помню, бабушка варила с вишень, которые пошли, собирали со своей вишни, свежие, она налепит, то есть лепишь, вишенку положила, сахарочка туда посыпала, чтобы он не развалился, и залепила. Когда варила, и чтобы они не склеились, там, ну, может быть, я же не помню, промывала водичкой, и на чистый стол вот так вот она их выкладывала, чтобы они остыли. Ой, боже, какая это была вкуснотища. Вы знаете, я не знаю, но мне кажется, самые вкусные блюда, они готовились в детстве.
Да, из детства.
Я хочу сказать, я вот в этом, какой год уже выращиваю тыквы, горбузы на украинском языке. И каждый раз...
это горбуз. А я думала, это арбуз.
Нет, арбуз это кавун.
А, вот видите.
И все, я, значит, помню, бабушка варила кашу. И с чем-то она же ее варила. Я перепробовала рис, я перепробовала пшено. И тут мама моя, слава тебе, Господи, мои родители живы, выходит в скайп, я говорю, мама, скажи мне, ну что туда бабушка добавляла? Ну там точно было не пшено, потому что накануне сварилась пшеном, ну поела, ну не то. Оказывается, это можно вообще вещать до бесконечности. Моя прабабушка делается... Знаете, молочная каша, она называется, я думаю, что это больше от поляков, называется затирка. Просто яйцо, мука, и вот так руками ты как бы делаешь
трёшь
такую
ее.
Трёшь, и потом в кипящее молоко кидаешь, как вот оно получается, и
это
не вермишель,
лапша, да?
Да,
что-то...
и не как лапша, но что-то такие комочки теста. Видимо, бабушка быстро, мы же дети все лето в деревне там нас закинут родители, и мы там все лето там носились. Надо же было утром накормить. И вот она быстренько, наверное, делала эту затирку и рассказывала сказку про бедного парня, который ходил свататься к девушке и себя позиционировал очень богатым, а вечером приходил домой, а там ничего и есть-то не было, и мама его сошкрябывала вот эту муку, и бабушка бабушка приговаривала, я так помню, бабушка, это прабабушка, представляете, это я с детства, почему я так запомнила вот эту сказку, да, и приходил он и говорил, зітри, мамо, нецьки, буду затирочка, ну что-то в таком духе. Это такие польские слова. И вот эта затирка, я буквально сделала эту горбузовую кашу.
Получилось?
Какая она вкусная. И у меня мама моего мужа говорит, ест эту кашу, говорит, Украиной пахнет. Они тоже с Украины.
Из Харьковской области.
Из Харьковской области, да. И она прямо сидит и говорит, Украиной пахнет.
Угодила.
Обычная каша с горбуза, да.
Угодила невестка.
Да. Так что вот все из детства, все из воспитания, все из семьи. И эти традиции, они безумно красивые. Я благодарна, что я именно выросла в той семье, где сохранялись эти традиции, и о них хочется бесконечно говорить.
У меня есть хороший друг, у которого мама умеет лепить вареники с вишнями. Вот я люблю к ним в гости ходить очень сильно.
Правильно.
Потому что как-то, ну, в Сибири это редкость очень большая, вареники с вишнями.
Так вишень таких не найдешь, да, чтобы они были как настоящие.
Или замороженные, или
свинка,
не пойми какая.
Черешня, в принципе, тоже пойдет.
Хотя у нас есть наша участница Людмила. У них маленькая кафешечка где-то на Трактовой. И она так старается в украинском стиле немножечко сделать. Очень сложно, с бизнесом, очень непросто. У меня даже сын, ну, я на работе вечно где-то занята, у меня нету времени. Он, я поехала чуть люди, у нее там вишни, вареники с вишнями. И бывает
а,
еще...
у нас в Иркутске где-то можно найти вареники
да,
с вишнями.
Да. Вот. И, ну, это вот еще до пандемии. Да, сын у меня сейчас в Москве, я помню, он когда приезжал, и все, мама еще мне привезет. Ну, может быть, и когда это я дойду до того, что сяду, налеплю вареников с вишнями, пригощусь.
Ну, уже горбузовая каша есть.
Да, то... начало-то есть.
Да, начало положено. Вот все-таки, возвращаясь к центру Днепро, какими достижениями, какими наградами можете похвастаться? В чем вы участвовали, в чем вы побеждали?
Ой, сколько у нас грамот и сколько у нас наград. Андрей,
уже, наверное,
куда вешать награды?
Уже стен настолько нет, что мы уже просто завели альбом, складываем все туда. Наград немало, нам уже скоро 30 лет, как мы действуем, как мы работаем. Были у нас награды за участие в неделях неформального образования, за проведение различных мероприятий и концертов, за спортивные состязания, за творческие номера.
Мы из года в год проводили
несколько лет назад
мероприятия в интернате для деток, слабослышащих деток,
да.
А это на рабочего штаба. Мы приезжали с гостинцами, с подарками и в любой формат, ну, рождественские какие-то показывали мероприятия, показывали наши традиции. Им так все интересно, они-то прямо как губка впитывают и вот пару лет подряд мы проводили вот такие встречи.
Дай Бог, сейчас пандемия это закончится, да, и возобновится вся эта работа в том числе. Вы сказали, что на стенах нету места вешать уже награды. А стены это где находятся? Мы ни адрес не сказали, ни телефоны контактные.
Улица Литвинова, дом 16, офис 309, торговый центр «Пассаж», третий этаж. Если заходить с Дзержинского, то нужно пройти прямо по коридору, и первые фиолетовые двери стеклянные. Подняться на третий этаж, и там наш офис.
И всем будете рады. Опять же, с соблюдением всех мер предосторожности.
Конечно, да.
На самом деле это огромное счастье, что у нас есть такое место, и это безвозмездно. Нам мэрия города Иркутска выделила это помещение, и не только нам, а еще другим центром, да, национальным центром.
Потому что поляки рядом с вами.
Да, поляки напротив, белорусы, татары, да. Потому что было время, когда мы где-то арендовали помещение и за какую-то изначально невысокую цену, потом начали все поднимать. И я помню наше последнее мытарство, когда мы все наши библиотеки, нашу сувенирную продукцию, все, что нажили непосильным трудом за эти годы, перевозили с Карла Маркса по гаражам. Часть утеряна, потому что это все где-то разобьется. И я помню, я приехала, тогда был Кондрашов, мэром приехала, была Светлана Искандеровна Мавлюкеева. Приехала, я говорю, мы вообще вам нужны, скажите. И она говорит, Наташ, нужны, у меня у самой корни украинские.
Это было 10 лет назад.
Да, потому что все центры где-то непонятно где, и я через депутата вышла на мэрию, и она говорит, Наташ, нужны. Я говорю, давайте что-то тогда решать. И тогда вот после моей встречи еще при Кондрашове был выделен помещение на Литвинова, и слава тебе, Господи, мы сегодня здесь, поддерживая мэрию, и мы хотя бы, имея вот такой куточек Украины, здесь, на сибирской земле. Приходите, добро пожаловать. Всегда рады, лишь бы мы сегодня уже вышли.
Литвинова, пассаж, третий этаж.
Да, единственное, что нужно сказать, это то, что сейчас-то двери закрыты.
Мы сказали, Литвинова, пассаж, третий этаж. Понятно, что сейчас такая ситуация, что перед тем, как идти, лучше перезвонить, да?
Конечно, обязательно, телефоны, потому что, собственно говоря, это общественная организация. Угу. Мы работаем на голом энтузиазме. Вот. Да я специально же так выдаю, чтобы внятно было. Да. И поэтому мы все работаем, у нас еще основная есть работа. Поэтому по всем вопросам, есть какие-то вопросы, есть какие-то предложения, звоните, все всегда рады. Мой сотовый телефон 8-925-127-522. Наталья Вит, всегда всем рада, отвечу, чем могу, тем помогу.
Ну, а мы рады, что вы сегодня у нас были в гостях. Мы очень рады вот этому позитиву, который от вас исходит. Я прям подзарядилась, теперь с нетерпением жду, когда снимут карантин и позовите
встретимся
в гости,
да,
на кутью и на кофейного
рейтинга.
Большое спасибо, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях были представители Иркутской городской общественной организации «Украинский культурный центр Днепро» Наталья Евгеньевна Вит и Андрей Владимирович Завьялов. Спасибо вам, ребята, еще раз большое за визит, такое неравнодушие. Ну, а закончить нашу передачу, я, знаете, хотела бы чем? Вы сказали, что концерт у вас заканчивался, вот по-русски скажу, ревет стонет Днепр широкий, да? Вы по-украински сказали. Давайте этой же песней закончим нашу встречу.
Давайте. Это будет просто символично. Я хочу побажати всім іркутянам здоров'я в першу чергу і витримати цю пандемію і до зустрічі на площадках, на мероприємствах в місті і в області.
Я думаю, всі поняли, о чому ви зараз сказали. Я, у всякому випадку, поняла. Андрій Володимирович, ваше слово.
Дуже дякуємо, до побачення, всього найкращого, хай все буде добре.
Спасибо вам большое, будем ждать вас еще у нас в гостях.